Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, включение с конференции HighLoad++ 2018. С вами в этой студии не виртуальный на этот раз, вполне себе реальный я, как обычно, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях ребята из компании SOM. Это Игорь Лебедев, технический директор, вот, и Алексей Кротов, руководитель по развитию бизнеса. Ребят, привет!
Всем привет, здравствуйте!
Привет, здравствуйте!
Вот. Но навряд ли кто-то, много людей слушали про вашу платформу и вообще, что это такое. Давайте расскажите сначала, что такое SOM и вообще зачем, кому оно нужно.
С чем его едят и кто это вообще ест, да?
Да.
Ну, если не возражаете, я могу начать.
Давай.
Значит, SOM – это IT-проект. Мы делаем распределенную систему для туманных вычислений. Если попытаться это коротко объяснить, это платформа, которая позволяет взять в аренду компьютеры других людей. То есть компьютеры обычно берутся в аренду из дата-центра, а мы позволяем арендовать компьютеры, которые стоят у людей дома, в офисе. Кто-то, кто майнит криптовалюту в гараже, и их тоже можно арендовать, и избытки в дата-центрах. Вот мы делаем платформу, на которой такая аренда возможна. Иными словами, это некий такой виртуальный дата-центр без самого дата-центра.
Это, знаешь, самая ближайшая аналогия, наверное, которую можно провести, это многие, может быть, слышали такой проект Сети.
Который... Вот в России, да, его очень почему-то много слышали. На Западе, когда объясняешь, вот там другие аналоги возникают. Там мы говорим как Airbnb только для компьютеров. А вот у нас очень, да, доступна сеть от Home, так и есть.
Ну да, то есть, по сути, просто аренда, как бы некий, там стоит какой-то сервис, который, собственно, твоей мощности позволяет кому-то удаленно иметь доступ к ним, условно говоря.
Да,
причем... Кстати, это просто конкретно одна задача, да, поиск там. Угу. У вас в данном случае это именно, так сказать, просто запуск любых каких-то вычислений.
Да, все, что может быть упаковано, любой софт, который работает, в принципе, на Linux, под лидером Linux, и который может быть упакован в докер-контейнер, может работать в SOM. Соответственно, мы предоставляем платформу, в которой ты можешь найти хосты, на которых будут работать твои докер-контейнеры. Вот такое определение должно быть понятно инженерам.
Хорошо, но давай сейчас про архитектуру, наверное, углубимся чуть попозже. Расскажите вначале, вообще, так сказать, зачем, как появилась идея и вообще, что хотелось-то сделать, ради кого, для кого и зачем это нужно, может потребоваться, ну и ваше видение этого, да?
Да, ну, у проекта есть уже, несмотря на то, что меньше 2 лет пока проекту, ну, хотя уже, наверное, может быть и 2, уже есть определенная история, то есть это все началось, как еще до нас собрались определенные люди, они... занимались кто-то распределенными вычислениями, то есть моделировали для биологии, кто-то писал софт, кто-то занимался маркетингом, они провели ICO, собрали финансирование, краудфандинг, ICO, это в том году очень популярно было.
Ну, да, да, да.
Потом, когда это все, средства были собраны, пригласили на работу уже, соответственно, пригласили меня, я сейчас техническим директором являюсь, потом пригласили Алексея, вот, у нас большая команда собрана, и таким образом мы стали работать и собрались. Значит, идея первоначально была сделать децентрализованный суперкомпьютер. Собственно, аббревиатура SOM – это аббревиатура. Это это суперкомпьютер, организованный сетевым майнингом. То есть, дескать, мы берем машины, которые сейчас майнят криптовалюту, и из них сколачиваем виртуальный суперкомпьютер. С тех пор парадигма несколько менялась и уточнялась в процессе работы, как раз под влиянием вот проработки архитектуры. Ну, как бы изначальная идея была, которая у нас сохранилась, это то, что мы берем компьютеры, которые сейчас зарабатывают недостаточно или не зарабатывают вообще. Ну, потому что, вот, допустим, вот сети от Home упомянули, сети появились во времена, когда еще не было майнинга, то есть это было на альтруизме, но сейчас, когда все уже развращены, так сказать, майнингом и развращены пониманием, что любой компьютер может зарабатывать деньги, майнеры встраивают уже куда угодно, и в браузер вместо баннеров, ну, да, да, и да, в кряки для игр. Поэтому здесь уже это все та же самая идея, только на коммерческих рельсах. Люди предоставляют компьютеры в аренду, а другие люди запускают в них какой-то софт. Вот на момент проведения ICO не было специфицировано, как именно и какой именно софт будет запускаться. То есть обозначались лишь общие use cases, что это machine learning, нейросети, рендеринг, игровые сервера, там, научные вычисления. Но в процессе работы мы уже, соответственно, архитектурно это все уточнили. У нас есть определенное понимание стека, на каком уровне наша платформа работает сейчас, на каком уровне наша платформа будет там через год, и на каком уровне уже клиент задачи решает. То есть у нас, в принципе, у нас стек можно провести аналогии со стеком в облаке. То есть там есть IaaS, PaaS, SaaS. То есть у нас тоже по этим 3 уровням можно систему разложить. Вот. Ну, идея такая вот.
Ну, давай тогда уже, коль ты как раз затронул уже уровни, немножко архитектуру, расскажи, вот как оно устроено, так сказать. Ну, давай начнем такого с более высокого уровня, так сказать, overview такой, да, как вот, что это. То есть, я так понимаю, ну, поскольку это что-то децентрализованное, распределенное, значит, безусловно, есть какие-то там клиенты, которые стоят где-то на компьютерах которые, ресурсы которых можно использовать для вычисления, да. Потом есть там, соответственно, сразу понятно, что если кто-то заказывает, значит, кто-то должен как-то предоставить в каком-то виде, вот что запускать и что вычислять. Ну, то есть,
задачу,
да, поставщик задачи. Вот как все это, так сказать, такого, если издалека смотреть, устроено.
Смотрите, можем пойти по двум путям. Можем, как бы, архитектурно и концептуально это обсуждать, или я просто расскажу пример, как бы, так сказать, в том порядке, в котором логика. Вот,
ну, давай, может, так мы даже, конечно, понять не будем.
Вот, ну, тоже, конечно. А потом мы уже от частного случая к общему перейдем.
Давай.
Сама система опенсорсная, все на GitHub лежит. Соответственно, все компоненты системы описаны на GitHub, их можно скачать себе и запустить. Соответственно, у нас есть разные компоненты, и, что интересно, поскольку система децентрализована, у нас нет чего-то на своих серверах. Это все компоненты, которые запускаются где-то на компьютерах. Соответственно, допустим, берем человека, допустим, у вас есть компьютер дома там, или на работе, простаивает, какая-нибудь рабочая станция. Вы берете, заходите на GitHub, скачиваете бинарии, которые запускаются там, или вы можете, если у вас Linux стоит, вы можете поставить Linux, у нас есть свой инсталлер Linux, допустим, загрузиться с флешки, с нашим образом, она поставит вам Ubuntu, поставит все пакеты драйвера там для NVIDIA, поставит с пакетов наш софт. Или если у вас стоит Linux, вы можете поставить бинарии. Дальше, этот компьютер, мы говорим, что мы его подключаем в сон, подключаем коробку, думать общую систему. Эти бинарии, они идентифицируют все ресурсы, которые у вас есть. Сколько у вас ядер процессора, сколько у вас памяти, диска, как у вас сеть, latency, пропускная способность и какие, сколько видеокарт. Она делает бенчмарки. Бенчмарки как количественные, которые описывают, собственно, сколько у вас оборудования, какого качества, и некоторые прикладные, допустим, сколько у вас рендерится там, тестовая сцена, сколько у вас на майнинге эфира выдают. То есть такие разносторонние, по которым можно на рынке будет сравнивать вашу машину с другими.
Mm-hmm.
После того, как вот, это занимает какое-то время, там, до получаса, когда наш софт идентифицирует все, что у нас есть на этой машине, он выставляет это на продажу. Что он делает? Он начинает подключаться к сети. Сеть децентрализована, центрального сервера нет. Сначала, то есть, как бы, точкой сборки всех участников, то есть местом встречи, является блокчейн. То есть, у нас есть свой блокчейн, от которого нам нужны, по сути, только смарт-контракты для того, чтобы сделать самую ключевую логику, которая всех объединяет. А все остальное будет работать по принципу торрента. Значит, наш софт подключается к блокчейну, то есть там есть bootstrap-ноды, он находит, как бы, узлы, с которых можно выгружать блокчейн, запрашивает информацию определенную, ну, то есть о себе говорит.
Угу.
Дальше он выставляет на рынок, на marketplace, он говорит, вот у меня есть тут 4 ядра, вот столько-то памяти, столько-то диска, я их продаю. Соответственно, это все попадает на marketplace, на рынок. То есть буквально это товарно-сырьевой рынок, там есть заявки на покупку и на продажу, как на бирже. То есть,
угу, угу.
Предметом купли-продажи является одна виртуальная машина. То есть, виртуальная машина что описывает? Ресурсы? Ядра, память, диск, там, сеть и наличие подключенных видеокарт. Вот он и говорит, у меня вот есть столько-то, вот я их продаю, хочу столько-то. И это ордер на продажу. С другой стороны, допустим, вот это вот вы выставили на продажу, а я прихожу, говорю, мне, допустим, нужно, я вот с Фейсбука картинки загружаю, или, допустим, прокси-сервер мне надо поднять. Я беру тоже с GitHub, скачиваю клиентскую часть софтинки. Это бинарь, который уже есть и под Windows, и под Mac. То есть, вот клиентская часть кроссплатформенная.
Mm-hmm.
Потому что серверная часть поставщика только Linux, это кроссплатформенная. Я запускаю клиента, я могу его не скачивать, я могу бы напрямую в сеть пойти руками, но это потребует там протокол знать и так далее. Поэтому тот клиент, который мы скачаем, это по сути просто гейт в систему. Он там умеет в блокчейн ходить, он умеет в peer-to-peer, NAT умеет пробивать. И я ему говорю, вот мне нужно, я хочу арендовать 2 ядра, да даже одного ядра мне хватит. Одно ядро, там 2 гигабайта памяти, хочу там $2 в месяц за него платить. Создал такой ордер на покупку. И это тоже пошло в рынок. Вот с двух сторон, от поставщиков, как мы первый раз посмотрели, и вот от таких клиентов,
заказчиков, да.
Да, заказчиков набираются ордера, ну как объявление на Авито, как на бирже. А дальше там есть биржевой движок, который это все матчит. Не то, что децентрализовано. И в какой-то момент он говорит, смотри, вот ты хотел купить за 2 бакса тут одно ядро, а тут он 2 продает за $2. Давай мы вас смачим, вот ты получишь больше, а тут ты вроде согласен все равно. И появляется сделка на этом маркетплейсе, на этой бирже. Когда появилась сделка, я как клиент сижу, ну это может занимать там до 1 минуты. Вот я говорю, хочу одно ядро, 2 памяти. Раз, оно ушло, система ждет, потому что маркетплейс работает. Потом мне приходит сообщение, то есть API у меня как бы отреспондилось, и оно говорит, твоя сделка заключена, вот такие-то параметры, дата эндпоинта подключаться, то-то-то-то. И у меня дальше команда из CLI. Как вот Docker сервер, я могу деплоить контейнер. Я могу сказать deploy task, но мы контейнер называем тасками.
Uh-huh.
Deploy task на вот такую-то машину. И все, у меня есть мой контейнер. я заключил сделку, мой контейнер полетел через сеть стримиться на какой-то компьютер человека, которого я даже не видел, и там запустился. И работает.
Угу.
Дальше, если я там купил с IP-адресом, я получил IP-адрес, я могу туда по SSH сходить. Если я без IP-адреса купил просто какой-то скрипт, запустил, который там картинки собирает, значит, этот скрипт, в него уже должна у меня быть встроена логика, которая пойдет на мой сервер, там что-то мне загрузит.
Просто интересно, как собирать результаты, да, то есть вот.
Это сейчас, на текущий момент, Samsun это практически не регулирует. То есть мы даем вам возможность запустить контейнер, и
что он делает, и как, так сказать, потом от него забрать результаты, дело заказчика.
По большей части, да, мы вам из коробки, грубо говоря, скажем так, базовый тарифный план, мы вам, не тарифный план, у нас нет тарифного вопроса, как способ говорить. Вы можете этот контейнер туда задеплоить, вы можете потом его забрать назад с результатами. То есть, если у него там есть...
выполнился, условно говоря, там посчитал, ты говоришь, все, мне больше не нужно, я просто хочу его забрать. Вот,
вы можете, его застримить себе назад. Mm-hmm. То есть, если он там локальный какой-то сторож, локальные данные наработал, вы можете их загрузить себе назад.
Mm-hmm.
Также мы даем возможность на уровне платформы, вы можете, когда вы деплоите контейнер, вы можете сразу же туда подключить удаленный волюм, допустим, самбу подключить или что-то еще, там, BTFS можно подключить, это торрентоподобная файловая система.
Ну, тут интересно, знаешь, какой вопрос мой, понятно, что там подключить что-то там локально или по сети, это одно, другое дело, когда вот опять-таки мы тут подходим там про НАТО, пресловутый, когда клиент сидит, а может быть и даже поставщик, так сказать, ресурсов могут сидеть вообще в закрытых сетях, и мне, конечно, как клиент хочется, условно говоря, подмонтировать свою какую-то локальную там, не знаю, папочку, какое-то место, сторож мой локальный здесь, да, вот на ту машину, к тому докеру, который где-то там выполняется, чтобы результаты попали в итоге ко мне сюда, да, через сеть, и все это было там красиво, безопасно, зашифровано и так далее, и так далее.
Оверлей сеть. Значит, у нас есть возможность, там, где вы деплоите свой контейнер, у нас есть возможность подключить Tink оверлей сеть. Соответственно, архитектурно будет выглядеть следующим образом. Вы где-то запускаете Tink сервер. Мы проводим эксперименты с запуском прям Tink сервера в самом деле, но пока это в стадии экспериментов. Допустим, у вас есть Tink сервер или где-то у вас хотя бы один серверок, у вас все равно где-нибудь есть IP-адрес.
Висящий, да.
Да, вы там разворачиваете Tink сервер. Дальше вы в эту оверлей сеть, заводите туда свою локальную машину со своим сторожем, который вы хотите. Дальше вы покупаете, допустим, сам я покупаете три машины, запускаете туда три раза свой контейнер, и там есть у нас, когда вы запускаете контейнер, там есть спецификация задач. Кроме названия контейнера, там же можно с репозитория его загружать, можно локально стримить. Там есть еще, можно указать параметры перезапуска, если это упало, это не упало. И вы можете также специфицировать параметры подключения к оверлей сети. Соответственно, контейнер запустится, ему создадут интерфейс там, на этой локальной машине, и он через этот интерфейс может ходить вот в вашу локальную сеть. И если вы в контейнер поместили какой-то скрипт или софт, который знает о наличии интерфейса или будет искать интерфейс с определенными там, параметрами, то он, собственно, интерфейс найдет и пойдет, собственно, вот в эту оверлей сеть, в ваш сторож, и сможет там все делать. Вот, mm-hmm. Пока архитектурно это так. Тут это не единственный вариант, можно еще как сделать. Вы можете подключить удаленный волюм, и просто как бы он у вас подмонтируется локально, вы сможете туда все данные складывать, там, по сути, в файловое хранилище удаленное, и данные будут сразу же там, на самбу удаленно складываться. Но, опять же, эту самбу надо пока еще, ее надо поднять вне самбу. В будущем мы это будем предоставлять. Что еще можно сделать? Вы можете запустить скриптяру, которая будет у вас что-то выкачивать, что-то делать, сохранять эти данные локально, а потом вы будет контейнер в конце работы себе выкачиваете. Так тоже можно. Или еще один вариант, допустим, я когда разрабатывал ботов там для букмекерских сайтов, у меня был командный сервер, и было много воркеров, клиентов, которые к нему цеплялись. Соответственно, он им раздавал задачи, допустим, ты машина номер 5, ты сейчас кравлишь такую-то страницу, результаты кладешь сюда, ты такую-то сюда. И все воркеры, которые вот можно было бы сами запустить, они идут на командный сервер, получают задачу, она им, понятно, не отрабатывает, и они сами проактивно идут и складывают результаты.
Ну, понятно.
Если ваш софт умеет работать в таком вот формате клиент-сервер, то есть командный сервер, который у вас, и вам нужно много-много воркеров поднять, это масштабируется, то вот сон здесь был бы идеальным.
Слушай, это сразу, знаешь, такое, как попахивает вопросом, когда вот ботнет и все прочее, по сути, в каком-то смысле.
Да, ботнет это...
Это я понимаю, что ты
хотел... Здесь два смысла в нем, в этом слове. Во-первых, негативный смысл, что какие-то злые люди что-то делают.
В случае, это позитивный ботнет такой.
Ну, скажем так, чисто технологически, как способ организовать работу, вот архитектурная ботнет, да, это архитектура, которая к самому очень хорошо подходит. То есть вы поднимаете 1-2 командных сервера, а дальше кучу воркеров. Допустим, сайт. Допустим, вы делаете какую-то бигдату, допустим, собираете лица соцсетей, например, для каких-то своих ну, может быть, кстати, не совсем светлых делишек, но не важно.
Не важно, да.
Ну, допустим, вы делаете какую-то аналитику ради всего, ради добра. Вот вы, вам нужно отобрать кучу лиц, со всех собрать, или каких-то, ну, не знаю, данные о погоде, не важно что. Биржевые котировки собрать, или прокравлить кучу сайтов, новости. Допустим, вы какие-нибудь политические рейтинги составляете. Вы когда с одной машины на сайт будете кравлить, вам там 100 запросов сделать, вас быстренько на час забанят по IP-адресу.
Да.
Вам нужно будет другой IP-адрес. Вы пойдете, купите там, вот гуглится там 20-30 там провайдеров, прокси-серверов. Вы их быстро довольно исчерпаете, потому что там половина и так уже будет забанена до вас. Дальше у вас станет дилемма, где поднимать эти виртуальные машины. Вы пойдете в облако, начнете платить там минимум там, 300 рублей, а то 500 рублей там, за одну машину, поднимаете, там, тратите на деплой там, какое-то время, работаете с ней, она вас блокирует. Плюс все IP-адреса, которые вы можете арендовать в облаке, они из определенных подсетей, их количество ограничено и известно, их банить, как мне кажется, довольно легко. То есть вам идеально было бы запускать подобный софт где-то на машинах людей, в ШПД-провайдерах, за натами провайдеров, то есть там, где не разберешься.
Ну, понятно, да.
Какой-нибудь клиент там, какой-нибудь там, не знаю, Акады там, не знаю, или Экотелекома, занатом Экотелекома, и кравли сайта. Ну, то есть, там уже то есть, другой источник, другой пул IP-адресов, проще. Вот сам как раз позволяет это сделать.
Понятно. Слушай, ну расскажи какие-нибудь, вот опять там, НАТО очень часто упоминали, да, как вы решаете проблему, когда вот с одной и с другой стороны все живут занатами, как вы, чтобы они установили по факту в децентрализованной среде такое peer-to-peer отношение, да, то есть коммуникация.
Да. У нас сетевая работа, в принципе, из двух уровней состоит. Но вот самая essential часть – это подключение к блокчейну. Ну, конечно, работает… Мы просто берем блокчейн эфира, там это все решено. Там есть bootstrap-сервера, просто их много. Один не достучались, пошли на второй. И как бы вот блокчейновая часть, она сама по себе содержит в себе решение этой проблемы. Там просто есть сервера, их много, и к ним цепляешь, а дальше уже peer-to-peer пошел.
Ну, вы, по сути, заюзали у себя прямо вот эфировские SDK, мы, так, и встроили
себе. Мы сделали просто клон эфира с другим алгоритмом консенсуса. Пока это ПО, но у нас в планах первый квартал следующего года сделать proof of stake и позволить людям поднимать свои ноды и загрузить это полностью на комьюнити. Пока мы сами держим эти узлы, то есть мы там тоже в распределенном режиме, но тем не менее сами пока их поддерживаем. Но это было решение на скорую руку. То есть мы хотели сделать на базе смарт-контрактов, как бы делать пост сразу, на тот момент готового решения не было. Сейчас уже есть готовое решение с постом для эфира, допустим, Loom Network. Мы просто собираемся делать готовое решение, что блокчейн не совсем наш бизнес. Мы как бы делаем все-таки вычисления именно и виртуальные машины. Потом мы возьмем готовое решение с постом и запустим. И там это все решается. Дальше второй уровень сетевой работы – это, собственно, peer-to-peer. Это когда, вот если вы, допустим, я арендовал ваш компьютер, я хожу, наши компьютеры общаются напрямую, без всяких посредников. Соответственно, да, они оба за натом, это надо решать. Делаем следующим образом. Посмотрели, что есть вообще из готового софта, есть стан сервера, есть решение.
Ну, собственно, обычно вот там WebRTC, да, насущные проблемы для сейчас, как бы.
Да,
это стан сервера, либо вот это ICE, собственно, вот это все
вот
дело.
Из того, что мы нашли, из того, что нам известно, это все для UDP, а у нас TCP. И у нас TCP и gRPC мы используем, ну, мы на Голанге пишем всю вот эту платформенную часть. Там gRPC очень хорошо идет, он, ну, компактный, да, и очень по скорости разработки удобно, и с версионностью. Поэтому была задача для TCP, готовых решений не было, но вот у нас инженеры довольно талантливые, решение, прототип был собран за 2 дня. То есть, в принципе, такие же, как в стан-сервере, у нас есть рандеву сервер. Это сервер, на который... Их, опять же, их можно поднимать в большом количестве, соответственно, не отказоустойчивость, вот это все. Клиент, любая машина, будь то клиентская или поставщик, они идут на ближайший известный там рандеву сервер, а список рандеву серверов может быть в блокчейне, он может оптимизироваться. То есть, если у нас блокчейн доступен, то мы уже и IP-адреса рандеву серверов можем всегда менять, обновлять, это уже все нормально работает. Он идет на рандеву сервер, говорит, я... Вообще в системе у нас вся идентификация участников осуществляется по айдишникам, которые как бы адрес эфира. Он говорит, я адрес эфира такой-то, я поставщик, я адрес эфира такой-то, я покупатель. И, соответственно, рандеву сервер, как это в классическом стан-сервере бывает, он запоминает исходящий там IP-адресы порт
НАТО,
а дальше там в зависимости от вида НАТО, но просто от UDP это отличается только тем, что в TCP там еще стоит и есть там посложнее, как бы, грубо говоря, порядок отправки пакетов, потому что не так просто. Но в целом то же самое, рандеву сервер запоминает от всех участников сети, он запоминает их исходящие параметры, и когда... а дальше какой-то участник говорит, я тут сделку заключил вот с таким-то идюком, дайте мне, пожалуйста, параметры подключения. И он их начинает коннектить, помогать им. Он им обоим говорит о параметрах подключения, а дальше они, конечно, свои машины в разных режимах TCP-сессии, они в зависимости от типа NAT, может быть, с одной стороны стоит обычный фулкон, а с другой стороны стоит порт restricted. Или с одной стороны стоит симметричный, а с другой стороны там...
Ну, просто смотри, интересно, когда обычный TCP, да, то когда у тебя там, если ты, допустим, живешь где-то за NAT, firewall, все очень просто. Там hello исходящий куда-то, да, а в обратно только accepted, который...
Да, который...
А тут, соответственно, у тебя established. А тут у тебя другая нода, но, соответственно, ты вот ее должен сделать так, чтобы она как established прошла в ответ, да. Иначе
тут забанят. Тут зависит, конечно, от того, какой там firewall. Там может быть стоять домашний роутер, там может стоять Cisco или черти во что, там может стоять просто Linux там, с IP-тейблс.
Ну, понятно, да, все что угодно.
Да, конечно, по умолчанию там просто connection established и все такое, поэтому это просто full con, и это простой случай для нас. Но может быть и более замороченный случай, когда, допустим, на уникальную комбинацию там, внешнего там, какого-то IP-адреса и порта тебе дается там... Ну, то есть, в зависимости от IP-адреса тебе дают разный порт на NAT. Тогда мы в таких случаях что делаем? Вот он... Как бы рандомайзер в любом случае знает IP-адреса натов этих участников. Эти IP-адреса в любом случае статичны.
Да, да.
Но если у них у обоих, допустим, не full-con, а там, допустим, IP-restricted или port-restricted, то как бы, они в любом случае попытаются соединиться друг с другом, и коль скоро они это сделают, там снова порты новые откроются, то есть, и их уже можно будет дальше пробивать идти. То есть, даже если там, грубо говоря, порт на нате резервируется в разрезе IP-адресов пиров, то даже в таком случае их можно, эти порты можно поймать, потому что и на них уже соединяться. В общем, там есть 4 типа НАТО. Full con, там, port restricted, IP restricted и symmetrical. Вот проблема только symmetrical. И нам надо, чтобы... То есть, условия, критерии успешности, чтобы хотя бы у одного из участников был не full... Не этот самый... Не симметричный. Потому что симметричный создает в любом случае для каждого IP порта в любом случае новую комбинацию. Он самый неэкономный расход портов идет у него, но он самый там секьюрный.
Если... Это смысл в том, что он на каждое соединение создает новую пару, да?
Да, обычно вот как, если вы через NAT идете, у вас вот для конкретно для вашей машины, для вот приложения запущенного, откроется там определенный порт на NAT, и там куда бы вы ни пошли. То есть пошли на один IP-адрес, с другого адреса можно по этому же порту назад зайти.
Да, и просто уже сам NAT просто понимает.
NAT понимает, ответ, что если на этот порт пришли, то вот туда.
Да, да. Но... держит эту таблицу маппинга, так сказать, да. Внешних источников.
Более секьюрный режим, он может для разных IP-адресов выдавать разные порты. Но как бы все равно можно узнать и, соответственно, по ним все равно зайти. Но есть просто симметричный NAT, он, в принципе, для любого уникального как бы, кортежа из IP-адреса и порта внешнего, он всегда создает отдельный порт на NAT и из другого туда не зайти. Это очень секьюрно.
Угу.
Если они оба за такими секьюрными NAT-ами с этим ничего не поделать, тогда у нас включается план B. План B – это реле.
Через реле.
У нас реле есть еще. Они тоже масштабируются горизонтально и все такое прочее. Это тоже мы считаем, что задача решена. Но большинство, там, по нашим замерам, там, больше 95%, хотя бы один из них имеет нормальный NAT, который пробивается. А дальше, кто из них будет серым? Да любой. Они как бы там на самом деле под капотом, они открывают по несколько сокетов и пытаются в разных режимах. Пытаются в одном режиме А быть сервером, Б соединяется, в другом Б сервер А соединяется. Вот что первое получится,
то и
использовал. А дальше они connection установили, и все, дальше просто connection поддерживается живой. И...
Не, ну когда connection есть, тот как бы да, TCP-шный connect, то...
Вообще у нас сегодня в 5 часов будет доклад про как раз пробивку НАТО на Женя Сафронов, TeamLead, главный разработчик, он будет рассказывать как раз про это решение со всеми там грязными деталями. Вот. Также у нас статейка на эту тему выходила в блоге. То есть...
Мы потом ее возьму, да, мы обязательно когда буду публиковать, добавим это.
Mm-hmm.
Слушай, расскажи еще немножко вот про, так сказать, там, компоненты вот этих, ну, там, клиентские, имеются в виду поставщики. То есть, да, написано на Go, это такое что-то, вот в случае, поскольку запускает Docker контейнер, что-то, какая-то обвязка вокруг Docker, я так понимаю, да, что-то, надстройка с вашим каким-то вот, ну, там, API-шкой, еще что-то.
Да.
Что нужно, что это?
Что нужно нам, ну, давай я расскажу. Машина, которая поставщик ресурсов, там хост Linux, на нем стоит Docker сервер, на нем все драйвера там для видеокарт, и наш вот этот middleware, который, собственно, мы пишем, он что делает? Он умеет ходить в блокчейн, он умеет ходить в peer-to-peer, он умеет там работать с другими машинами, и локально он взаимодействует с Docker сервером. И он еще умеет у нас нарезать C-группы, он у нас умеет BTRFS настраивать, чтобы код на диск были, он умеет еще видеокарты пробрасывать в Docker, мы там просто было у Docker свое решение для NVIDIA, но мы, поскольку пробрасываем и NVIDIA, и IT-карты, и те другие, у нас еще есть свой код, который в Docker пробрасывает девайсы и липки к ним из хоста для видеокарт. Но, по сути, вот софт, который выполняет функцию, не функцию гипервизора, он выполняет функцию такого недооркестратора, как бы он распоряжается локальными ресурсами, то есть он тарифицирует локальные ресурсы, все, он их шдулит.
Ну, под капотом то, что можно, он заюзает докеровские ограничения, всегда там, например, на процы, на там еще что-то.
То да, есть, что касается...
Разворачивание контейнеров, просто он может то, что есть в докере...
Уже так и есть, так и есть. Используются C-группы, для процессора, для памяти используются C-группы, для диска решения коробочного нету, поэтому мы там долго мучились, запилили BTRFS, то есть это файловая система с квотами для Linux. Разграничение сети там было одно из самых сложных здесь участков, потому что тоже коробочного решения нет, поэтому, опять же, вот Женя Сафронов, он написал механизм, который поднимает виртуальные интерфейсы прямо на локальной машине. То есть если на какой-то машине есть 2 мегабита там линка, upload-download, и человек купил 100 килобит или 1 мегабит, соответственно, поднимается на этой машине виртуальный интерфейс, на котором эта квота вся настроена, она и там локально вся роутится.
Да, да, да. Там просто трафик шейпер такой.
Да, да, локально. И, соответственно, в машину, собственно, в, ну, точнее, в задачу, в контейнер пробрасывается только этот виртуальный интерфейс, который уже пошейпленный. Вот. А что касается видеокарт, то видеокарты мы как бы выдаем дискретно. Если ты арендуешь видеокарту, то целиком или никак. Соответственно, если ты купил, на машине есть 3 видеокарты, ты купил 2, тебе вот те, которые ты купил, тебе их девайсы пробросят в контейнер. Поэтому, да, мы используем по максимуму возможности докера, но в плане разграничения ресурсов, вот из 5 типов ресурсов, процессор, память, диск, сеть, видеокарты, нам 3 пришлось дописывать. Потому что из коробки, из C-группы только процессор, память.
Ну, процессор, память самое очевидное, да. Как бы.
Но и даже там, на самом деле, не все очевидно, и мы делаем сейчас доработки. Почему? Потому что... Ну, это связано с оверселлингом. Если, допустим, у нас есть машина, там есть 4 ядра, мы ее продали 5 клиентам, там, допустим, по 20%. И если они, в принципе, там запускают скрипты и процессор там не насилуют по полной программе, то все нормально будет. Но если кто-нибудь из них запустит майнер Monero, будет там нещадно и кэши вымывать, и там контекст будет переключаться постоянно. То есть он будет по-настоящему 20% утилизировать, то других клиентов будет деградировать это все. Поэтому мы сейчас вводим понятие гарантированного предоставления ресурса. Он такой будет, то есть мы там будем привязываться к ядрам, будем Affinity использовать, а где возможно и NUMA-ноды, ну, в зависимости от типа архитектуры. В общем, такая проблема есть. Вот. Тоже, опять же, из коробки просто с C-группами такое нормально не поразграничишь. Почему? Потому что все-таки машинерия контейнеров, она создавалась для типов приложений, которые все-таки там сервер, сокет открыть, и они, ну, все-таки не 100% утилизируют. Они как бы по необходимости это все скейлится. А если там запускать прям compute-intensive вещи, то это, вот это разграничение начинает работать не совсем стабильно, вот, и особенно в режиме оверселлинга. Если машину целиком продать, то понятно, все купил.
Ну, как бы она вся полностью, да.
Там, или... А если там ты сидишь с другими клиентами, и там есть Monero майнеры на этой машине, то мы сейчас что делаем? Мы сейчас делаем таким образом, чтобы если кто-то хочет утилизировать полностью, то есть для тех, кто майнит Monero, для них важно, что если он купил там 20% хешрейта этой машины, он прям чтобы их получил, потому что у него там копеечки посчитаны.
Ну, конечно, да.
Поэтому мы его будем просто сажать на отдельное ядро, вот, и он там будет на нем сидеть. А другие будут сидеть на других ядрах. Поэтому если вам необходима прям полная утилизация, вы просто должны будете покупать... То есть мы вообще продаем в процентах все, не обязательно дискретные ядра, но если хочешь... прям с утилизацией, с гарантией, тогда ты покупаешь дискретные ядра. Вот.
Слушай, ну ты вот говоришь, что там, да, много их вещей в докере там не хватало, и там у вас open source, вы как-то тоже вот с докером там именно допиливали там, как докер сам, то есть туда какие-нибудь там, не знаю, патчи делали, не делали, или все же все, так сказать, взяли на себя, и все это у вас там сверху, так сказать, вот накручено.
Ну, вообще, из тех проблем, которые сталкивались, у нас возникала потребность патчить и Go, и у нас и с докером возникали проблемы. Но это не так просто. Ты их запачить, допустим, ты не можешь просто пойти и пропачить Go, потому что там у них есть свои политики контрибьюторов и так далее. Ну,
мне кажется, интересно с точки зрения вот такого open source взаимодействия, так сказать, как у вас вот, интересный ваш опыт.
Вообще, ну, мы используем возможности Go и докера, как они есть. Обычно этого хватает, когда нет. Бывали случаи, когда просто через знакомых, ну, то есть там комьюнити все-таки ограниченного размера, там кто-то контрибьюет, обращались через знакомых, какие-то патчи там пытались пролоббировать, которые что-то исправляли. Допустим, когда для НАТО делали вот это решение, там была проблема, допустим, тот инструментарий работы с сокетом, который был в языке, он был недостаточен для вот этого, для той точной работы прям с TCP-шными стейтами, со всеми этими. Честно говоря, я даже не знаю, как там детали Женя разрулил, но вот из того, что мы обсуждали, я просто сам-то это не аж писал, я же просто, так сказать, об этом рассказываю. Вот. А те ребята, кто это писали, там проблемы возникали. Где-то патчи протаскивали, там, лоббировали, где-то это обходили. Какие-то... Бывали у нас моменты, когда мы просто модифицировали локальную копию Go и потом перекомпилировали его, а потом уже им компилировали бинари. Но потом мы как-то это разрулили ситуацию.
Ну, эта ситуация, знаешь, когда ты где поддерживаешь, это всегда как бы накладно по ресурсам, если ты поддерживаешь свою копию, свой там форк.
Да, ну, 50-е. Конечно, мы стараемся этого не делать, но из тех вещей, которые мы делаем все-таки уже решение на базе докера, используем Go, то есть, и, вот, и это все open source.
Ясно, слушай, хорошо. Ну, Леш, расскажи вот про, может быть, немножко такую подводную экономику этого процесса, а то весь мир уже заскучал.
Да нет, я на самом деле внимательно слушаю.
И просто каждый раз... смотри, вот мы уже упоминали тут как раз смарт-контракт, и я так понимаю, что как раз-таки вот они используются для тех самых заключений вот этого договора между там, поставщиком и...
Ну, в данном случае, да, совершенно верно. Смарт используется, ну, он является гарантом выполнения сделки там, с одной и с другой стороны. То есть, если поставщик свое оборудование предоставил в необходимом объеме, там, в необходимом количестве времени, в длительности сделки, да, все довольны, деньги уходят. Ну, деньги изначально замораживаются на смарте, и после выполнения условий смарта деньги поступают поставщику. Значит, ну вот на сегодня подводных камней, ну, не знаю, даже назвать подводным камнем не назвать. У нас есть проблема, ну, глобальная, да, на сегодня ни одна там страна толком мира не может признать там токены каким-либо имуществом, веществом, средством оплаты. То есть, поскольку все-таки у нас присутствует блокчейн и есть токены у нашей компании, за счет которых оплачиваются услуги поставщиков, вот, тут возникает небольшая трудность, но мы этот вопрос решаем на сегодня, обходим. Игорь, ты что-то хотел сказать?
Нет, я на самом деле, насчет смарт-контрактов, это одна из тем, которые наиболее сложны к восприятию даже для инженеров. Вот когда мы говорим, что у нас заключается сделка, не сама эта сделка, то есть, допустим, сделка, вот я у вас компьютер арендовал, не эта сделка есть смарт-контракт. Смарт-контракт, на самом деле, это просто объект, а-ля объект в Java, который в своей виртуальной машине работает. И у нас, когда мы говорим про смарт-контракт, в общем-то, наиболее корректно было бы говорить, что это просто децентрализованный бэкэнд, какие-то объекты кода, запущенные в блокчейне. А когда люди взаимодействуют, они используют эти объекты как, ну, как бэкэнд, но они заключают сделки, это уже как структура данных в пределах одного смарт-контракта. То есть. Здесь вот надо очень важно разделить, что смарт-контракт – это не сделка между двумя человеками.
Нет, это некая бизнес-логика.
Да, это бизнес-логика. Это бизнес-логика, да.
Ну, грубо говоря, договор.
Не совсем опять, так. Вот опять, именно что растянуты во времени. Тут есть, важный момент.
Если приводить аналогию с юридическими документами, то смарт-контракт – это не договор, это скорее инфраструктура юриспруденции. Просто вот в виде программного кода. А когда договор у нас заключают между людьми на стороне, здесь аналог такой, что просто берется по шаблону это делается. Но как бы сам шаблон этого договора, сам договор не является аналогией смарт-контракта. Смарт-контракт – это юриспруденция. Смарт-контракт – это законодательство этой страны, которое позволяет заключать именно такие типы сделок. Вот, допустим, вот если у нас есть смарт-контракт, и там написано «биржа», значит, нам позволяет заключать договора купли-продажи. Это аналог в нашем случае, что в России можно заключать договор купли-продажи с такими-то, такими-то данными, и когда уже человек заключает договор купли-продажи, то тогда вот он действует в рамках этой юриспруденции, но этот договор не есть смарт-контракт. И даже не его инстанс. А он договор, сделка между людьми – это всего лишь частичка структуры данных одного какого-то смарт-контракта.
Ну да, я понимаю, что здесь как бы там, во-первых, сколько ресурсов, растянуто во времени, были ли они предоставлены, еще много вот этих такой логики, проверки.
Да, это другое, это то, что относится к SLA. Ну, давайте мы к этому позже вернемся. Вот, Алексей, мне кажется, интересно, если ты расскажешь, какие у нас в плане по привлечению клиентов, и, там, и какие у нас здесь радости, печали есть.
Радости.
Вот тут, кстати говоря, опять вопрос, стандартный вопрос там курицы и яйца. С одной стороны, да. Нужно привлекать
клиентов,
которым нужны ресурсы, но кто-то их должен предоставить сначала, чтобы было понимание.
Да? Мы с этим столкнулись, но эта проблема решается следующим образом. То есть я какое-то время имел отношение к майнингу и довольно-таки знаю, ну, хорошо знаю это комьюнити. И, скажем так, ну, начинали мы когда все это только строить, привлекать исключительно на лояльном отношении. Ну, в том числе на отношении ко мне, люди согласились непонятно куда, непонятно что отдать, да, потому что это посыпались костыли, какие-то краши, обвалы, все работает не так, все какие-то поделки, починки, а для майнеров все-таки это бизнес, они зарабатывают деньги, и эти простои для них чреваты.
Вы же все понимаете, каким бывает обычно первая версия софта,
да,
которую торопились выпустить к дедлайну и выпустили к дедлайну.
Ну, то есть это было своеобразное такое испытание.
Ну, испытание на людях живых, это всегда.
Да, причем мы его, хочу сказать, мы его успешно прошли, и есть люди, у которых довольно много оборудования. Вот, и они готовы подключить. То есть они завели там одну-две риги, да, на сегодня у нас это оборудование работает четко. То есть мы отладили саму платформу, там особых проблем на сегодня с точки зрения суплайеров не возникает. И есть, конечно, там этапы следующие, как мы будем двигаться, куда мы будем двигаться, какие еще фишки накрутить на платформу для удобства работы. Ну, user-friendly, юзабилити и так далее.
Нет, понятно.
И на сегодня у нас существует, то есть после того, как зашли майнеры к нам, да, и, естественно, чтобы они оставались, мы им датируем их работу. Вот, то есть, по большому счету.
Ну, то есть, даже если что-то простаивает, но
мы за свой счет, мы это утилизируем.
Получают просто, чтобы они не ушли и не потеряли.
В том числе. В том числе.
Здесь не то, чтобы за наш счет. Скажем так, да, Алексей правильно сказал, у нас субсидирование есть. То есть, у нас есть понятие гарантированной утилизации ресурсов.
Ну да. То есть, ты коробку в систему подключил, ты за нее деньги в любом случае получишь.
Да, почему? Потому что как минимум на ней кто-нибудь будет майнить. А кто же это будет? Понятно, что первых ботов, которые выкупают любые ресурсы, которые по умолчанию пусты, вот сети от home, да, там, а по умолчанию там компьютер бесплатно работает. У нас компьютер подключает систему, у нас есть бот, который любые компьютеры свободны, сразу же арендует и запускает на них майнинг. И платит чуть даже больше, чем он на майнинге зарабатывает, просто чтобы простимулировать людей. Поэтому ты подключаешь свою коробку в систему, у тебя сразу же там бац, запустился майнинг Monero на процессоре, сразу же бац, майнинг эфира пошел на картах, и ты в любом случае получаешь доход. А то же самое, что на майнинг, ты не потерял здесь. А дальше приходит клиент, он видит, что всегда все распродано, но ты просто видишь, что оно распродано по 50 баксов, а в Амазоне стоит 600 или 500. Ну ты говоришь, ну давайте 60, там, давайте 70. Там. И ты платишь для себя значительно дешевле, а для людей это все равно дороже майнинга получается, которые оборудование взяли в аренду. И для тех и для других получается выгодно. Вот.
Да, совершенно верно. И после того, как была набрана необходимая критическая масса постоянных лояльных к нам поставщиков, да, и мы начали уже заниматься непосредственно привлечением заказчиков, потребителей мощностей наших. Это было еще сложнее сделать, потому что там непонятно вообще, что как работает, и компаниям. То есть мы определили направление сектора, где мы можем быть интересны.
Ну расскажи, вот что это. Это что-то там рендеринг?
Да, это да. Очень большое направление, очень большой кусок это рендеринг, совершенно верно. Дальше идет машин ленинг. Ну и различные сервисы, типа хостинга, CDN сервисов и так далее. То есть, ну, первоочередные два самых жирных и легкодоступных для нас сервиса, да, это рендеринг, машин ленинг. Дальше мы начинаем сталкиваться с тем, что в рендеринг, если мы говорим о нем, часть софта распространенного работает под виндой, все, сразу же он отвалился. Часть софта работает под лицензией, то есть он опять же отвалился. Часть заказчиков говорят, ребят, да это сложно, мы не хотим, не будем, мы лучше будем платить деньги, но у нас все работает, а для нас это дедлайны, да, сроки, мы в общем, это убытки и все такое.
Когда требуется время затраты на внедрение, на
переделку. Никто ничего не хочет. Получилось так, как получилось. Нам удалось привлечь клиентов и с направления с рендеринга, с машин-ленингом было попроще, потому что там все-таки работают разработчики, то есть там нет одной кнопки там от машин-ленить, как есть рендеринги, да?
Ну да.
То есть такой кнопки нету, и люди понимают, чем они занимаются, они могут поднять докер, они взаимодействуя с нашими разработчиками решают. Да, совершенно верно. То есть, но рынок этот, он небольшой на сегодня. Хотя услуги по нейросетям, по машинному обучению, они с каждым годом растут. Причем они уже даже в ритейл заходят, то есть во все сектора.
Не, мне кажется, что это одно из таких направлений, которое вот как бы оно набирает оборот. Это все
перспективно, это перспективно, да. Но реальные деньги вот на сегодня для нас это вот в рендеринге, да, в первую очередь было. И дальше мы начинаем. Ребят, помогите, пожалуйста, мы отблагодарим, давайте попробуем что-то. Да, ребят, мы заняты, да не надо. И это все с такими было, с такими отрицаниями, с нежеланием. Но мы победили, и у нас на сегодня есть клиенты, которые мало того, что дают нам готовые работы, за которые уже были ими заплачены деньги в облако, то есть Мы будем понимать уже экономику реальную, сколько они заплатили денег в облако, и экономику, сколько они заплатят на нашей платформе. Да? То есть, второе, они осуществляют там своего рода сопровождение, помощь. Там, где-то что-то не получается в настройке сервиса, потому что мы, вот у нас есть Женя Манаев, удивительный человек, исключительный, он там 18 тысяч в одном. Он помимо того, что умеет писать код, то он еще у нас оказался и гуру в рендеринге. Ну, пришлось ему оказаться, у него просто вариантов не было.
Женя просто такой человек, вот есть такая каста людей, аналитики, системные аналитики, это люди, которые каждый год приходят на новый проект, и через полгода он там уже главный эксперт, потому что они очень быстро... То есть, это люди, которые умеют учиться. Они приходят на новый проект и осваивают примерно полностью.
Ну, быстро, внедрение в контекст.
Я ведь сам про блокчейн раньше ничего не знал. То есть, я вот в 2017 году, мне, собственно, Алексей-то про майнинг эфира-то я сказал. Вот, и тем не менее, сейчас уже там иногда на конференции приглашают по каким-то вопросам. Так вот, и с Женей тоже пришел, вот, весь задачу по рингу пошел, разобрался. Что, сложно,
то есть,
что ли?
Он умеет уже в контейнере запускать блендеры, подгружать всякие фишки, штуки, запускать сцены. И, в общем-то, все это работает у нас. Мы с заказчиком уже говорим, ребят, вот это работает, вот. Ну да, немножечко нужно руками поделать, но пока так. Значит, главной победой в этом году было, есть у нас такой в России Сергей Цыпцын. Это очень одиозная и знаковая фигура в мире рендеринга. В VFX он был еще у истоков стоял в 90-х годах. Как только тогда начиналась как раз графика активно развиваться компьютерная. Вот. И удалось этого человека даже не замотивировать, а заинтересовать проектом, заинтересовать идеей. И какое-то время он оказывал нам консультационные услуги. Там, мы у него спрашивали, Сергей, помоги, пожалуйста, там, какие сборки софта, наиболее актуальны, как это работает. Да, расскажи нам хоть куда двигаться. Он все это помогал, рассказывал. Потом он начал нас знакомить уже с компаниями, которые профессионалы в мире рендеринга, то есть там за руку. Вот, ребят, попробуйте их, пожалуйста, попробуйте. И в итоге вот сейчас 1-2 декабря будет конференция CG Event в Москве, крупнейшая по СНГ. Это профильная конференция, где мы будем выступать с своими кейсами, то есть как участник. И я не знаю, открою страшную тайну, не открою страшную тайну, но Сергей, может, меня простит, конечно. Мы за это не заплатили ни рубля. Это все, это удивительно, то, что происходит, откровенно говоря, это первый раз в моей бизнес-жизни. В работе. Вот такие вот чудеса творятся. Вот. И дальше, значит...
Ну, ты если об этом будешь больше рассказать, может быть, еще и придется заплатить.
Ладно. В общем, ситуация такова. Дальше, там, с точки зрения со стороны машин лёрнинга, да, у нас попался... Ну, все это вроде как бы усилий там больших не прикладывается. Там с бульдозерами, с кирками не долбишь, но... Много-много-много информации, много запросов, ответа ноль, фидбэка ноль, нет, отказы. Тут вдруг появляется у нас уважаемый Станислав Ашманов, у них вся семья известная в этом направлении. У него своя компания как раз, которая занимается машин-лёрнингом, разрабатывает сетки различные. Он нами заинтересовался. Дальше пошло, то есть у нас появился кейс, они один кейс откатали, второй. И сейчас они уже откатывают реальные задачи на нашей платформе. И мы дальше вот так вот по ступенькам уже начинает потихоньку работать сарафанное радио. То есть кто-то кого-то привозит, рассказал.
Первые появились какие-то успешные запуски, соответственно, это всегда плюс.
Последнее мы откатали CDN успешно, сервис по трансляции мультиков. Видеоконтента очень удачно, успешно, заказчикам понравилось. Говорит, ребят, мы не будем у провайдеров арендовать, и у них в два раза дороже получается эта услуга. Тем более, провайдеры все равно, у них железяки централизованные, они расположены там на определенных точках. Они к нам зашли, там, когда это реализуется по геоточкам, выбрали себе машины географически по всему миру и поехали
катать. Сказал там CDN, там мультики, да, я почему-то, знаешь, сразу вспомнил про такую штуку, как SLA, потому что вот отказоустойчивость, в смысле гарантия.
Дело в том, что у них их сам сервис... И для него не важна отказоустойчивость нот наших. То есть, если одна нота выпала, сразу же на ее место
просто
заходит другая.
Просто есть какая-то избыточность,
да.
Так сказать.
Да, но у нас, смотрите, с точки зрения SLA, у нас ведь не так, что там машины там постоянно отваливаются. У нас такого нет. Просто их надежность объективно ниже, чем надежность машин дата-центра, у которых есть избыточное питание, вторая линия,
да,
там, упсы. Тут могут быть и без упсов машины, но у нас сейчас, вот мы до конца года у нас в плане в родмэпе запустить систему рейтингов и SLA, пока это держится совсем на блок-листах, то есть если у тебя какой-то поставщик, какой-то машина часто падает, ты просто с ним перестаешь работать, блок-лист его добавляешь. И у нас есть блок-лист, который мы ведем, другие какие-то люди, но сейчас в работе рейтинговая система и как бы У нас будет понятие SLA, как часть сделки. Ты заключаешь сделку, в ней специфицировано, какой аптайм должен быть. Допустима ли перезагрузка задачи, допустима ли лаг сети и так далее. И на сколько там часов это допустимо. Соответственно, если SLA превышен, то ты теряешь рейтинг. Тут еще такая история интересная, то, что мы на самом деле, вот, поскольку не являемся оператором этой системы, мы просто пишем код. Если кто-то кому-то говорит, допустим, клиент, допустим, я вам говорю, ваш компьютер упал, и у меня задача отвалилась. Он говорит, ну постой, все же работало нормально. Мы не знаем, как там на самом деле было, мы со свечкой не стоим, это же peer-to-peer. И...
Ну да, да, вот мне интересно, вот. Как это все.
Рейтинг будет полностью работать, как взаимный фидбэк людей. Как вы знаете, вот система есть, в системе в шахматах есть другие еще разные мат-модели, когда взаимный фидбэк людей, там постепенно нарабатывается все-таки рейтинг участников.
Положительно, это по-хорошему, вот это все, оно же в блокчейне должно аккумулироваться, набираться.
Оно, будет... Понимаете, оно может аккумулироваться в блокчейне, но блокчейн не дает вам правдивый ответ на вопрос, кто в конкретной сделке был прав или не прав. Ну, поэтому, общем, как да. Вот вы решите, так вы в блокчейне положите. А кто это решит? Вот блокчейн это не решает ничего, понимаете?
Угу.
Поэтому, да, конечно же, значения рейтинга будут храниться в блокчейне, это будет все доступно, но он будет основан на взаимном фидбэке участников. Но поскольку у нас есть определенные объективные ограничения на то, чтобы здесь плодить бесконечные аккаунты, ну там по ряду причин, то плюс сама формула, она учитывает, сколько ты проработал в системе. То есть те, кто в системе дольше проработал с хорошим рейтингом, они более уважаемые люди получаются. От них фидбэк более значительный. А если только подключился, хочешь кому-то рейтинг накрутить или слить, от тебя мало что учтется.
Знаете, здесь вот что-то я вспомнил, очень хорошая такая аналогия, мне кажется, я не знаю, слышали ли вы, нет. Ну, Егора Бугаенко, наверное, вы знаете, да, не знаете такого товарища. У него платформа Zerocracy. Это такая штука... как сказать, платформа для там, работы программистов, в общем, они, и он, собственно, был у меня в подкасте тоже, ну, часто выступает на разных конференциях, он сформировал вот в этой платформе набор правил, и у него, то есть он сумел автоматизировать вот весь процесс расчета рейтинга, выплаты и все, то есть там есть задача, там каждая задача, она стоит каких-то денежек, есть условия, которые считаются, что задача ну, успешна, неуспешна, и вот это все, оно живет само по себе. То есть ты просто вот приходишь, как программист, там регистрируешься, условно говоря, вот четкий есть набор правил, кстати, очень советую почитать именно саму, как их сказать, резолюцию, ну, вот этого проекта, она там буквально на несколько страничек, но очень клево и интересно. Ты думаешь, а как они это сделают? О, есть ответ. То есть они ее там за несколько лет они выстрадали. Вот. То есть им сели бот, который бот, реально, он тоже в open source лежит. Он просто ходит и все смотрит. Ты там задачу выполнил, вот тебе маленькая денежка. Вот ты зарегистрировал новый багу нашел, опять тебе денежка. Вот ты там в течение каких-то там дней там, чего-то не делаешь, вот твой рейтинг падает. То есть мне кажется, на самом деле здесь.
Но это бот-статист.
Слушай, ну статистика, смысл в том, что они сумели формализовать вот эти, формализовать именно алгоритмизировать, да, чтобы
так и есть.
Поиск вот этих как бы критерий.
Все так.
Мне кажется, у вас тоже, на самом деле, хоть ты говоришь вот сейчас, что это там рейтинг, это именно фидбэки основаны, но мне кажется, здесь задача вполне понятно, как, где она выполняется, и возможно это как-то можно.
Нет, нельзя узнать. Вот смотрите, допустим, я у вас веб-сервер запустил. Вот да. Я когда ваш компьютер запустил веб-сервер, у вас на неделю, ну не важно, почему-то мне захотелось на неделю. У вас из этой недели 5 дней лежал, интернет был не оплачен. Там. Мама не заплатила за интернет, это был компьютер школьника там, и так далее, ну, допустим. И я открываю, то есть у нас понятие есть клейм. Я открываю клейм, говорю, все было нарушено, верните деньги. Такой механизм есть. Вы говорите, нет, я не согласен.
Я ничего все не работал. Все работало.
У нас нет механизма проверить, как оно было на самом деле.
Ну, поскольку peer-to-peer, как бы, вот, за счет этого...
Мы не знаем, там был поднят сокет или нет, была там сеть или нет. Никто не знает, кроме, на самом деле, этих двух людей. Поэтому здесь есть... Там, на самом деле, мы тоже уже формализовали, это просто это пока не в публичном доступе, но, видимо, в скором времени появится.
Не, больше собирать как-то метрики, записывать их в тот же самый блокчейн, ну, как логичный выход.
Вопрос, кто это будет записывать, какие метрики, и кто им будет доверять.
А если заказчик будет лайкать, например, все, мне этот поставщик устроил, раз ему там наверх плюшечку, плюсик.
В общем, пока, кажется, вот то, что по теории игр мы там смогли смоделировать, мы уже формулу придумали, там просто, там вот когда сделку заключили, там пока теория игр, если там есть разные исходы, я открыл сделку, вы если ее согласились, что была проблема как поставщик, тогда вы не потеряете рейтинг, мы оба молодцы с вами, но вы потеряете свой залог.
Ну, конечно, да.
А если вы не согласились, вы деньги не потеряете, но мы оба потеряем рейтинг, потому что система не будет разбираться, кто там прав, кто не прав, с вами что-то не то, ребята. Вы там не договорились, мы не знаем, кто этот хороший, кто плохой. Знаете, вам обоим минус.
Понятно, поэтому в следующий раз будете думать.
Думайте там, с кем вы работаете, что вы там делаете, да. Поэтому здесь исхода два. Или мы молодцы с вами и договорились по итогу жалобы какой-то. И тогда, но кто-то потерял деньги тогда. Или никто денег не потерял, но мы потеряли лицо. Типа. И вот на этом, это вот базовый механизм игры, который основан, а на нем дальше вот статистика строится, кто с кем как поиграл и как это в итоге все закончилось.
Ну, понятно, считается. Понятно.
То есть тогда вот если мы с вами поиграли и не пришли к согласию, считается, что мы плохие. И вот уже эта информация, она доверенная. Потому что то, как мы, какие решения мы приняли, оно по очереди уже записано, и это уже достоверно. Мы оба плохие стали. Но если, допустим, вы как поставщик, у вас было 100 сделок, и только один раз такая фигня случилась, так, наверное, с вами все в порядке. А если я, допустим, как покупатель, у меня из 10 сделок там половина была таких вот завальных, так может быть, там, простите, я плохой, да.
Да, да.
И вот на этом все и строится. Плюс, а еще учитывается количество, учитывается ваш торговый объем. Если вы там на 1000 долларов в месяц проворачиваете, у вас, ну, это значительный объем. А я там только что забежал, на 10 долларов вас что-то купил, там, кстати, какую-то жалобу.
Ну,
прости, дружок.
Не, ну это вот опять...
Только сразу вопрос, а кто ты такой?
Да-да-да-да-да-да-да. Слушай, еще вопрос интересный, помимо SLA, тоже трехбуквенный и NDA. Потому что вот задачи, да, которые, мне кажется, интересный вопрос, хочу посчитать. Да, мне нужны ресурсы, с другой стороны, я как бы очень не хочу, чтобы к ним кто-то чужой со стороны получил доступ.
Так.
Да, вот как с этой точки зрения вот у вас все это происходит?
Не просто. Вы вот, судя по тем вопросам, которые задаете, хорошо понимаете, что у нас происходит. Это надо сделать комплимент. То есть прям
спасибо.
Прям по нарастанию проблем наконец дошли до самой главной проблемы. Проблемы приватности данных и доверенности. Здесь что можно сказать? Проблема есть во всей индустрии. Красивого решения нет. Если у вас есть компьютер с архитектурой x86 на базе процессора Intel или AMD, и если вы этого человека не видите, там, не стоите со свечкой рядом, то вы не можете быть уверены, что там ничего плохого не произошло.
Да,
это есть технологии Intel, SGX, TPM, там, Trusted Boot и всякое такое прочее, но если вы имеете доступ к железу, а именно то, что называется Screwdriver Attack, атака с отверткой, то вы можете туда в шину влезть, вы можете всякие чудеса понаделать. И для того, чтобы от этого защититься удаленно, чисто программно, ну, это невозможно сделать. Вы можете запустить софт в анклаве SGX, но потеряете в производительности там очень существенно, в десятки раз. Там, ну, потому что там переключение контекста, кэш и так далее. Вот. Поэтому мы такое решение, допустим, не рассматриваем даже как решение. И у нас есть два направления работы. Здесь первое направление. Мы сейчас делаем экспериментальную, то, что мы называем Trusted Platform или Trusted Execution Environment. Мы хотим собрать сейчас прототип. У нас некоторые шаги уже пройдены, но мы сейчас есть пара затыков. Это будет система, это образ системы, которая загружается, он проверяет регистры TPM, до определенной стадии доходит все достоверно, дальше, в общем, проводится удаленная аттестация этой машины, и если все хорошо, считается, что она доверенная. Там тогда мы защищены, то есть, ну, софт доверен, ядро чисто, и тогда мы туда загружаем виртуальную машину клиент зашифрованный, а ключ только в SGX, и там это все вот, вот такой прототип мы сейчас собираем. Но далеки мы пока от его завершения, потому что не всегда понятно, допустим, из SGX с TPM поработать напрямую нельзя, только через операционку, а там можно manage the middle подстроить, плюс TPM может быть удален, там много приколов таких, требует высокой квалификации. Ну, вот у нас инженер работает, высокая квалификация, но пока есть некоторые вопросы. А второе направление работы, поставщики у нас есть разные, есть, простите, категория Monkey Miner, а есть просто домашний компьютер, но есть и серьезные люди, избытки дата-центров, компании. И мы сейчас устраиваем когорту поставщиков, которым мы даем Tier 4, то есть это у нас есть определенная классификация, их, насколько мы их знаем, там Tier 1 это когда вообще анонимус, а Tier 3 это когда уже персональная идентификация пройдена, то есть он паспорт свой показывал одному из провайдеров идентификации, у нас это тоже децентрализовано. А Tier 4 это когда юрлицо есть, типа когда это LIR, автономная система, IP-адреса, там, лицензии, вот такого уровня компании, понятно, что это уже не проходной двор. У них там рядом стоят сервера, на которых люди доверяют свой софт, запускают, как в клауд-провайдерах, хостингах, но там и сон крутится рядом. Таким машинам, вообще-то говоря, когда вы заходите на какой-нибудь FIOS VDS или на MasterHost или в Selectel, вы же тоже там со свечкой не стоите. Вы просто доверяете, что это компания с своим именем, там инженеры, там безопасность.
Ну, как бы, что она просто соответственно подходит к своей, так сказать,
да.
услуг и
вот
там
так и здесь.
По вашим машинам.
В Санме выстраивается отдельная категория поставщиков. Вот мы сейчас, по сути, выстраиваем новую когорту такого клауд-сервиса, который OEM клауд-сервис. То есть люди подключают... Компании-то известные, может быть, маленькие, но они известны. Они в своей мощности брендированы, сдают сон под брендом Санма. как бы такие OEM подключают вот такой сервис. А мы, соответственно, говорим, вот если вам нужно там соблюдение NDA, выбирайте поставщиков с TR4, это будет чуть подороже, все дешевле, чем обычно, но подороже, но там серьезно люди не будут копошиться в ваших данных.
Но в любом случае это будет дешевле, чем обращаться в Amazon и Google и тому подобное.
Ну, конечно же, полный потенциал CMM раскрывается на тех задачах, где у вас нет требований к приватности данных. Такие задачи есть. Если вы обрабатываете разные открытые данные, допустим, те же самые фоточки там парсите с Фейсбука или с ВКонтакте, и над ним какой-нибудь машин лернинг делаете, в общем-то, вам эти фоточки, вы их добыли с публичных источников, они и так вас...
Не, ну фоточки добыли с публичных источников одно, другое дело, что если ты там, например, обучаешь модельку, да, и уже как бы залезть, получить доступ к тому, что за модели, какие у них
это
веса
выставлены,
да, это уже ценная информация, на которую кто-то потратил свои деньги, ресурсы,
время. Но просто взять, знаете, модель выдернуть из контейнера без знания аналитики, который это собирал, без знания, какую там по номеру это там...
Нет, ну безусловно, что не все так прям на поверхности, как бы, да.
Вот, есть... Много задач, допустим, почему мы говорим про CDN, Content Delivery, потому что те данные, которые стримятся через CDN, они все равно в паблик стримятся. Даже если это платный контент, но все равно он же утекает. То есть, поэтому, если ты на машине развернул какие-то платные фильмецы, стримишь или вообще бесплатные, в общем-то, ну, не критичен риск приватности.
Нет, CDN – это одна из таких, да, более-менее понятных таких областей, где действительно какая-то сильная такая приватность, секьюрность, она
с рендерингом, очень... С рендерингом спрашивают, конечно, но опять же…
Есть кто не спрашивает.
Да. Но, знаете, в общем, вот знаете, есть же продукты высшего пилотажа, там, допустим, там панфиловцы сняли спецэффекты, все порадовались. Это хорошая работа высокого уровня. А есть же, простите, в каждом регионе рекламные ролики, на которые там тошно смотреть, их же тоже кто-то снимает, кто-то же их делает.
Кто-то же их рендерит,
где-то их надо рендерить. Вряд ли там такая прям приватность. Там надо дешево и сердито сделать.
Вот. Я понял. Слушай, ну вот еще, как бы. Возвращаясь там к теме, да, задач запускаемых, вот мы так немножко за кадром там с Лешей обсуждали про то, что да, платформа это все здорово, но как получается, в общем-то, некоторым заказчикам хочется все также иметь одну кнопку, да, для того, чтобы выполнить конкретную задачу, чтобы не заморачивался вот на вот эту переделку своей какой-то там адаптацию софта, инфраструктуры и так далее, да. Вот.
Есть такое. Ну, если мы говорим, например, о рендеринге, да, то есть компания Octan, известная, которая предоставляет аналогичную услугу, то есть отрендерить по кнопке. Есть сейчас очень известная компания V-Ray, которая запустила клауд рендеринг, то есть выгружаешь сцену с заданными параметрами, нажимаешь кнопку, она тебе все делает. Там не нужно ничего делать, не работать V-Ray, ничего. Значит, но у них у всех, опять же, есть, ну, то у V-Ray, например, есть минусы. Все их мощности, на которых все это рассчитывается, это мощности, арендованные в Амазоне. Это первое. Второе. Мы, наверное, все-таки к этому тоже будем потихоньку приходить, но опять же с open source, с использования open source продуктов, тоже можем предложить эту кнопку. Но это будет.
Да, то что хочется сказать, да, инфраструктура и система архитектуры, которую мы сейчас сделали, класс инфраструктуры как сервис аренды виртуальных машин, она универсальна, на ней можно запускать любой софт, но это надо делать руками. Оркестратор свой ставит, это все, вот, все, что мы сейчас проговаривали. А, кнопка «Сделать хорошо», простая, она априорно будет всегда application specific. Нельзя делать кнопку «Сделать хорошо» там, для всех задач сразу. Поэтому вот мы сейчас выделили приоритетные направления. Это machine learning, рендеринг, CDN. А, запуск баз данных еще есть у нас. А, для этих задач мы сейчас сделаем сервис уже уровня SaaS или PaaS, который будет продаваться за обычные деньги, не за крипту. Создается юрлицо в Европе, это будет SOM Services. Вот если SOM как децентрализованная платформа open source, она работает, и пользуется довольно. И будет SOM Services один из покупателей на этой платформе. По сути, виртуальный клауд-провайдер, который продает уже не просто контейнеры сырые, а он продает или Kubernetes под ключ, или рендеринг нажал кнопку, вот, допустим, V-Ray там задеплоился, через V-Ray там все. Ты просто нажал кнопку, сделайте мне хорошо.
Ну, понятно,
заплатил денег с кредитки.
Угу.
Или, допустим, поднять CDN, просто файлы загрузил, и оно там само как-то работает, денег заплатил опять же. Вот такие сервисы под ключ мы сейчас у нас в работе есть, даже в родмапе отражено. В следующем году планируется запуск таких вещей. Поэтому и у нас будут две составляющие. Вот универсальная децентрализованная платформа, открытая для всех, на которой предприимчивые парни могут, допустим, поднять Counter-Strike сервер, пошел, купил за полтора бакса в месяц с IP-адресом свой Counter-Strike сервер, или Quake 3 сервер. Ну, там, кто ностальгии страдает, вот запустил. Да даже что-то новенькое можно запустить. Я сам в этот use case не верил, пока мы в офисе не поиграли в контру. Один человек пошел домой, я всем это рассказываю. Человек пошел домой, жена позвала, а в самый разгар был. И он там сразу же пишет, там, откройте порт на роутере, я подключусь. Мы говорим, нет, не секьюрно. Пошел в SOM, задеплоил контейнер с сервером халвы. Все к нему туда подключились. Стоило дешево, работал. То есть вообще ничего не потребовалось. Я прям в VisCase сразу же поверил в этот. Куча игр имеют бэкэнд-движок, который... Ему нужно что? Там максимум одно ядро, потому что он там графики на нем нет, он просто пакеты обнимает. Да. И IP-адрес. И вот в
совместном... Слушай, вот это, кстати, интересная тема, потому что одно дело, там есть такие столпы, там а-ля Blizzard там, и прочее, но у них все свое, но и хотя, как показывает практика, вон, руки-то тоже растут не с плеч у них, да? А вот более таким каким-то там, как модно говорить, там инди-разработчикам, да, которые, ну нет, нет у тебя ресурсов такой платформы, ты можешь, в принципе, вот такую за счет, да, вот этой платформы получить как-то.
Да, и не только разработчики, там, допустим, те же рендерщики, кто работают, молодые специалисты, только обучившиеся, да, ну, у них нет денег купить большую себе коробку с мощными 1080 Ti, да, там, и с Xeon'ами, этого нету, они могут, а в Амазоне дорого. Вот. То есть, ну, да, на самом деле вариантов, вот откровенно говоря, Костя, хочу тебе сказать, что вот я, например, даже на сегодня, я не понимаю всех горизонтов приложения использования нашей платформы. То есть, то, что мы видим на сегодня, то, что мы озвучили, это пришло со временем. То есть, мы не пришли, почесались, давайте сделаем вот для таких сервисов платформу. Давайте. Нет. Делаем, а потом начинаем искать применение. И оказывается, что, ну, это практически безграничная в итоге возможность использования. Потому что все, вся эволюция, вот моя парадигма, вся эволюция на сегодня – это вычисление. Вычисление. Ну вот.
Да, еще что хотелось бы сказать. Платформу универсальную уже запустили, и теперь объяснять уже устали людям, как это работает. Мы поняли, что правильный путь – это личным примером показывать. Поднимем сервис как-нибудь, хакатон с парнями проведем на выходных, сделаем там с оплатой через Яндекс.Деньги или через Робокассу. 100 рублей заплатил, там получил свой сервис контроль там. Вот, просто нажал кнопку, и вот тебе IP-адрес порт, коннекция с друзьями. Вот такой сервис. Я на это посмотрю и понимаю, ой, так это же можно всякие штуки там делать дешево. Или, допустим, вот я, поскольку краулингом сайтом занимался, сделаю сервис там, типа реверс прокси под ключ. Вот липка для питона, например, вот ты подключаешь, вот сюда платить, а вот у тебя джобы пошли. Mm-hmm. И вот люди могут сразу начать пользоваться. Также с CDN-ом. То есть мы хотим вот сейчас тот же самый сервис создать, это не только как бы источник дохода для нас будет, но это как бы личный пример будет. Потому что так же может кто угодно сделать. Это мы сделаем клауд-провайдера без своего железа. Это достаточно новое явление, я не побоюсь этого слова сказать. Вот. Но это в том числе и популяризация через личный пример.
Нет, ну, примеры – это всегда хороший способ показать. Не просто, да, как-то на пальцах объяснить, а вот как бы вполне себе. Очень, очень наглядно, мне кажется. Вот. Ну что, мне кажется, мы так обсудили вроде все, что хотели, да?
Да, очень интересно было.
Вот. Ребят, спасибо вам, что нашли время.
Спасибо за интересные вопросы и, да, твое время тоже.
Все, ребята, всем спасибо. До новых встреч.
Надеюсь, не последний раз, Кость.
Обязательно. Ну, как что-нибудь еще интересного сделайте.
Запилим, звоните.
Всем хорошего дня.
Да, всем привет, всем пока.
Пока.